Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Ей, всем привет, друзья. Я вас предупреждала в понедельник. И не говорите мне потом, что я не говорила.
Что пятница... рано или поздно она наступит,
да?
Это самая пятница.
Да, она настала. Слушайте, когда встаешь с утра, это какой-то святой день для тебя начинает быть. Серьезно. Когда работаешь там по вечерам с... Сергеем Александровичем. Как-то вообще, ну, пятница. Окей, вообще с ним по вечерам не вижусь в пятницу. А вот с утра уже, которую неделю с Валентином, и как-то вот пятница, да, стала иметь значение. Чей это голос? Правильно, Валентин Алфимов. Ребят, я вам всем рекомендую зайти на YouTube. Валентин сидит в таком месте. Не знаю, вам видно? Мне так все в развернутом виде, потому что у меня в студии такой огромный монитор. Ну, красота! Я бы тоже там вещала и филиал комсомолки открыла, что он и сделал, впрочем. Вообще, красиво жить не запретишь, Валентин Алфимов. Давайте тогда я вас...
Не завидуй, не завидуй. Вот нам наш
слушатель
пишет уже, что Валентина опять зачах. Нет, все в порядке, просто мера предосторожности.
Да, аленький цветочек наш. Не зачихает он, понятно?
Да. Так. Между прочим, Маш, сегодня непростая пятница. И, уважаемые слушатели, сегодня совершенно непростая пятница. Сегодня пятница 13-я. Мы все ее боялись. Как бы. А что ее бояться? Вот она классная такая уже на улице. Ну, погода, правда, не очень. Ну, ладно, это, я думаю, мы тоже переживем.
Послушайте-ка, нас так напугал 2020-е, что он один, как большая пятница, 13-е. На YouTube заходите, прямая трансляция «Взрослые люди», прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Пожалуйста, ставьте лайки. Я снова вижу, вот люди, количество тех, кто смотрит, увеличивается, а лайки гораздо меньше. Ну, давайте... Вам не сложно, нам приятно, и это действительно такая необходимость в современном YouTube. И еще напомню средства связи. 8-967-200-9702.
Это радио «Комсомольская правда».
Да, слушайте, Маш тут уже сказала, что у нас весь 2020 год как пятница 13-я. Ну, действительно, весь этот коронавирус, он, конечно, жить спокойно не дает никому. Но, тут, похоже, нашли средство, которое все, нас всех спасет. Оно практически бесплатное. И, ну, в общем, теперь нам жить станет намного лучше. Это чага. То есть тот самый березовый гриб, который мы все хорошо знаем.
Смотрите, издание Сибирского отделения Российской академии наук, которое называется «Наука из первых рук», сообщило, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Новосибирск установили, что водный экстракт березового гриба чаги, это такая мерзость, которая растет прямо на стволе березы, подавляет развитие нового коронавируса. Цитирую, к настоящему времени показано, что экстракт биологически активных вещей из базидиального гриба Inonotus obliquus, ну это я так с листа по латыни.
Просто Маша с утра, да, разминается.
Полученный водной экстракцией при температуре 50-95 Цельсия в течение от 1 до 72 часов проявляет 50% противовирусную дозозависимую активность против коронавируса. Значит, будет патентоваться эта история. Эффективность чаги против ковида оценят только к концу года. Об этом уже поступили заявления, потому что, ну, одно дело на одного подействовало, а другое дело об этом написать, доказать и... И вот что дальше? Действительно, разбирался в этой теме обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных. Евгений, доброе утро.
Доброе утро. Ну, значит, совета стала сенсацией буквально на днях. Во-первых, уже тут пошли заявления в прессе, что найдено лекарство. Вот чага – это лекарство от коронавируса. С другой стороны, куча насмешек, издевок, мол, как это так, типа лапотная Россия будет сейчас вместо вакцин, на которые надо миллиарды тратить, вот будет этим березовым грибом. То есть издевки полные. Что же происходит на самом деле? Значит, Вектор – это серьезная научная организация, один из центров лучших в стране по вирусам. И здесь ковалось оружие, щит против биологического оружия Запада в свое время, в 70-х годах. То есть люди работают очень серьезно. И с 2008 года на кафедре микологии профессор, я подчеркиваю, доктор биологических наук, а не какая-то шаманка, как ее уже пытались и Баба-Яга обозвать уже у нас тут в СМИ, Тамара Владимировна Теплякова, она занималась вместе с сотрудниками, тоже титулованными, на кафедре микологии, которую она возглавляет, воздействием сибирских грибов на всевозможные вирусы, инфекции, включая СПИД, грипп, натуральную оспу, герпес и другие. Это около 500 грибов разных они испытывали воздействие. И тогда еще Чага показала лучший вариант, что она убивает клетки.
То есть это не случайно обнаружили? Это было осознанно, все грибы тестировали?
Нет, конечно. Нет. Ну, а Чага на фармакопее Советского Союза еще была. И еще институт, центр Блохина онкологический пару препаратов выпускать тогда еще стал против онкологии на основе чаги. То есть они еще раньше показали, что лучше, и даже патент там влияние на СПИД, разумеется, СПИД вылечить нельзя, но облегчить там воздействие можно. И в 2000, и в марте 2000-го, когда тут уже пришел вирус, коронавирус к нам, там на кафедре микологии под ее руководством стали заниматься воздействием водных экстрактов чаги разной концентрации на клетки коронавируса в пробирке. И он показал лучший результат, опять же, чем другие. Там веселка, грипп и другие. То есть там многие изучали, они по-прежнему. То есть это их профессиональное направление.
Евгений, слушайте, так же мы и до чайного гриба дойдем. Мы будем лечить все на свете.
Можно проверять, проверяйте. Чайно они, не знаю, проверяли или нет, это другая.
Так, а что сейчас будут проверять? Скажите нам, пожалуйста.
Значит, что будут сейчас? Значит, во-первых, это показана лишь перспективность этого препарата, возможно, чаги. Потому что от идеи до выпуска лекарства проходят долгие годы, до 10 лет. Там же нужно испытывать. Здесь испытывали они только вот в пробирке. Дальше будет испытание на мышах, как положено, проверять. Потому что часто бывает, что в пробирке убивают какие-то вещества.
А на мышах, да, понятно. Спасибо большое, Евгений. Извини, что перебиваю, просто время. Евгений Черных, обозреватель «Комсомолки». Но мы обратились, естественно, еще и к микологу. Максим Дьяков нам объяснил, что такое чага, потому что для людей несведущих чага – это как шаманский танец. Вот о шаманах уже шла речь. Миколог, ведущий специалист биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Давайте услышим.
Водяные экстракты, то есть чай, заваренный на чаге, обладают неким небольшим иммуномодулирующим действием, как очень многих грибов, кстати. Он традиционно в народе используется как успокоительное, обезболивающее, противовоспалительное средство. Сейчас очень много есть препаратов с чаги. Беда в другом, что когда его высушивают, почти вся полезность пропадает. Поэтому, поскольку у нас в основном сырье для аптек сушится. В общем, на самом деле, львиную долю пользы он теряет. С коронавирусом, вот на днях главный пульмонолог страны за всю страну громко сказал, что мы еще плохо знаем этот объект. Вот. И говорить, что там что-то помогает, грипп Шитаки, например, еще более сильный иммуномодулятор. Наверное, он еще тогда больше помогает. Но, понимаете, это все, в общем, странно. Я сомневаюсь, что есть серьезные данные.
Видите, сомневается очень сильно миколог.
Слушай, сейчас изучат, а почему бы нет? Эта чага есть везде, абсолютно везде. Это не то самое лекарство
чага,
от коронавируса, которое еле найдешь там где-то.
Да? Чага!
Чага, все, пошел, заварил, и все у тебя хорошо, хорошая профилактика. Главное, чтобы нам сейчас врачи
или погрыз
сказали,
прямо
исследователи.
С этого,
или погрыз, да.
Со ствола березы.
Дерево, лизнул березку, и все, и здоров, и все у тебя
погрыз,
хорошо.
А кто и лизнул. Мы продолжим, не теряйте.
В газетах писали, что ты уезжаешь, что рейс не отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно. В красивых журналах читают пунктиры, а я до квартиры вечерние сайты.
взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Так, я тут все еще напеваю «Чага, русская чага» или «Поила меня березовым соком Родина», да, с чагой.
Кстати, смотри, раз мы говорим про эффективность чаги, не мы, точнее, а некоторые исследователи, раз говорят про эффективность чаги, значит, что, наверное, и березовый сок тоже, эта штука очень хорошая и полезная. Так что есть чувство у меня, что весной все ломанутся в леса не за грибами, а как раз за березовым соком.
А грызть стволы берез. Слушайте, по-моему, все, что невкусно, все полезно. Первые противники народных средств лечения – это фармакологические гиганты, пишет нам 73-й. Скорый чеснок объявят неэффективным средством лечения.
Слушайте, ладно вам. Отчасти вы, конечно, правы. С другой стороны, ну кто вам запретит чесноком там профилактику делать там либо каких-то простудных заболеваний? Вы же лучше нас знаете, что это хорошо и полезно.
Есть другое мнение из Ессентуков, вот. Где да, водичка да. лечится.
Валерий из Ессентуков написал, можно я прочитаю, да? Ага. За 30 лет царствования антимира в нашей стране мы скоро будем лечиться чагой, свинцовыми примочками, мочой и там все такое. Простите, я просто процитировал. Уважаемый Валерий, как раз наоборот. Как раз наоборот. Судя по тому, что происходит, мы скоро перестанем лечиться чагой, примочками и всякой остальной ерундой.
Ну, у меня аллергия на препарат на основе чаги. Раньше еще использовали при онкологии. А я жру плоды рожкового дерева, привез из Турции, пока жив. Это пока. Как только Турция что-нибудь сделает, сразу рожок встанет не так, как нужно, привезенный из Турции. Так, ребят, смотрите, про корону-то еще не все. У нас есть такая тема, что все чаще и чаще, конечно, люди лечатся самостоятельно. Вы, пожалуйста, следите за этим, и не надо даже вот при самом легком ОРВИ заниматься самолечением. Сейчас такие времена. Потому что Новый год не за горами, и нужно даже дома, сидя, встретить его в здравии. Сегодня вступают новые ограничения, как минимум в Москве, в связи с коронавирусом. Поздравляю тебя, Валентин.
Спасибо большое. Как раз видишь, я, собственно, прислушиваюсь к мэру Москвы Сергею Собянину, как главе оперштаба по борьбе с коронавирусом. Кстати, друзья, давайте тогда вы нам ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вы готовы встретить Новый год дома? Да, нет, соответственно, давайте очень просто, не очень знаю. Коротко. +7 967 200 97 02 это Вайбер с WhatsApp для ваших сообщений.
Я напомню, что в столице большой подъем эпидемии. Активная борьба идет уже 2.5 месяца. Количество заболевших растет. Допустим, в начале этой недели было выявлено 6897 случаев заболевания. Это антирекорд за весь период пандемии. В связи с этим Собянин ввел ограничения за короной вот с 13 ноября. И, собственно, что сказал? Давайте послушаем. Про Новый год.
Сергей Семенович, ну давайте послушаем.
Никто не запрещает, пожалуйста, ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период там устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Но надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся. Это, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, но в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей. Когда каждый день умирают десятки москвичей, принимают решение каких-то крупных культурно-массовых мероприятий, ну, поверьте мне, не тяжело. Мне не просто принимать решения по ограничениям, но ситуация такая, какая есть. Но мы это делаем не ради какой-то абстрактной цели, а для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье сотен и сотен людей, а тысяч людей.
Ни одно заведение Москвы не будет работать новогоднюю ночь 2020-2021. Это следует из указа мэра Собянина, потому что запрещено общепиту и клубам принимать гостей после 23.
И ты знаешь, как бы сейчас многие не возмущались, но я на 100% согласен с Сергеем Семеновичем. Я хорошо помню Новый год на Красной площади. Как-то один из... Я уж точно не помню, какой. Но там народу было столько, что, представляешь, вот ты на площади стоишь, а как будто ты на эскалатор в метро идешь. То есть вот так просто друг к другу все прижимаются, чихают, кашляют. Еще, ну, что-то радуются, там что-то пьют еще. То есть какая-то еще движуха идет там. Вот, это первая история. А вторая история, я один из Новых годов встречал на катке на ВДНХ.
Понятно. Господи.
Если на катке еще было
отобрали
более-менее...
нормальную обувь. Да? Пришлось
да,
сюда.
Если на катке еще было более-менее, ну, то есть было не очень много народу, но народу было немного просто потому, что они все толпились там, на входе, и там тоже был абсолютный ад. И вот там друг друга перезаражать. просто на раз.
Но вообще, конечно, Америка это подтвердила. Вот после выборов у них скачок бешеный. Новогодние корпоративные мероприятия в московских ресторанах, уточнение от мэрии вчера вечером поступило, можно проводить, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
и столичных... часов,
это была моя минута славы, Валентин ее украл, как мэр Собянин на Рождество. Вот. На корпоративах должно быть не более 50 человек, а закончиться он должен не позже 23. То есть, пацаны, зачем мы идем на корпоратив? Надо в 11 превратиться в тыкву. Мы превращались в тыкву где-то в половине первого. Причем такую вареную слегка.
Маш, ну подожди. Ну, Сергей Семенович тебе сказал, что гулять можно. То есть ты до 11, собственно, в ресторане.
Гулять-то гулять, да.
Ну да. А потом спокойно бери под ручку мальчика, который тебе понравился, и иди гулять.
Мальчик, который мне понравился уже лет 10 назад, живет вместе со мной.
Ну вот, его берите гулять с ним.
Да. Хорошо. А, смотрите, это вообще серьезно. Мы, конечно, вот чувство юмора всегда должно присутствовать, потому что иначе совсем станет грустно, плохо и так далее. Но, тем не менее, вот эта фраза «разорвать цепочки коронавируса», передачи коронавируса, она... очень многого значит. И в ресторане мы прекрасно понимаем, зимой-то окна особо не откроешь, люди там танцуют, официанты ходят мимо вас, вы передвигаетесь по ресторану. Нет, ну и вообще многие регионы уже начинают идти по следам Москвы и вводят ограничения на работу ночных клубов, кафе, отменили массовые гуляния на Новый год. Но в новогоднюю ночь, Валь, ведь можно будет пройтись по улице, не то чтобы прийти на Красную площадь, там толпиться в ожидании салюта, да, полуночного, нет, а просто вот гулять. Я даже не знаю, Москву будут украшать или нет?
Украшать будут, но вот этих фестивалей, которые раньше всегда были, там путешествия в Рождество и так далее, вот их, по-моему, как раз нет, не будет.
Так, я вот сказала уже, что кто? Новогодние вечеринки под запретом на Кубани, традиционных корпоратов не будет. Потом в Хабаровске.
Что? В Хабаровске как раз все наоборот.
Ну, вот
Михаил
Дегтярев
говорит, что нет, никто не украдет Новый год у жителей Хабаровского края. Так что спокойно, друзья, можно отправиться отмечать Новый год именно туда, в Хабаровск. Причем это даже лучше, знаете почему? Потому что он там раньше всех наступит.
Слушайте, тут слушатель написал наш постоянно: тяжелые времена пришли для свингеров. Дэйв, вы не поверите, они работают. Я не про свингеров, они как бы, как и все люди, клубы. Да, я вот я буквально об этом недавно прочитала, я клянусь, в Москве. Казалось бы, они что, не под мероприятия клубные подпадают, а по какие что, подо что? Места культуры тоже закрыты. Не знаю, образовательные учреждения тоже прикрыты. Подо что они?
Смотри, хорошее сообщение. Хорошее сообщение нам пришло, давай переведем тему. Я таксист, в маске 12 часов сложно, сознание можно потерять. Слушайте, а поменяйте маску.
Не-не-не, Валь, ну не хватает кислорода, голова болит, у некоторых кружится, нет?
Маски бывают разные. Вот в этих вот одноразовых медицинских очень сложно, правда. Я, например, там ни в метро, ни в электричке нигде проехать не могу, полчаса уже действительно плохо становится.
А что ты тогда?
Вот такая у меня маска есть, да?
Она работает, твоя тряпочка?
У меня все работает. Вот. В ней намного проще.
Возьми
3 штуки такие, они там стоят по 120 рублей. Я на полном серьезе говорю.
Ребят,
3 штуки такие
слушайте,
меняйте в течение дня и стирайте вечером.
Слушайте, я записывала подкаст «Здоровый разговор» про маски медицинские, гигиенические, вот такие, как Валентин показал, матерчатые. У всех должны быть свои, так сказать, ну, не требования, а вот коэффициент эффективности. И про ткань там говорила, и про то, как ухаживать. Найдите на сайте kp.ru «Здоровый разговор», маски, да, там как-то, ну, в общем, про маски история. Это, правда, важно, а то иначе зачем? И мучиться, и вирус подхватить, просто на лице тряпку носить, тоже не важно. А мы вернемся. Валентин Алфимов, Мария Баченина. Доброе утро.
Но вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила? Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья, это «Взрослые люди», прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Подтверждение моих слов – это прямая трансляция на YouTube. Тут вот все доказательства, и время, и мы с Валентином тоже.
И место.
Место. Встречи, ну, изменить нельзя.
Премии, и место, и
а, все, да. Да, точно. Заходим и ищем. Взрослые люди. Раз. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Два. Там можно нас слышать в эфире, за эфиром. В общем, все, как мы любим. А еще WhatsApp и Viber. 8-967-200-9702.
Да, и давайте мы сейчас как раз мы прошлую часть закончили на том, что у нас не будет Нового года. Ну, привычного Нового года, да, так-то он, конечно, наступит, никуда не денется, календарь не остановить, вот. Но привычного Нового года у нас не будет. В Москве, в других регионах, во многих регионах, не во всех, но во многих, вот, отменяют праздничные гуляния, не будет там ночных там посиделок и все такое. На улице, пожалуйста, можно, а так нет. И из-за этого многие будут сидеть дома. И причем даже все праздники будут сидеть дома, потому что кто-то на удаленке, кто-то еще что-то. Ну, так вот.
Да.
Ты так или... вот.
Ага, хорошо.
Вам, как я вам, поняла. Дорогие друзья, посидеть дома? Тут да. Хороший опрос. Можешь да. Сейчас
рассказываю, конечно же. Смотрите, более 40% россиян признались, что чаще всего ссорятся с семьей из-за беспорядка. Это было исследование. И вот признались, что 40, значит, из-за бытовых вопросов, 41 назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. То есть каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, каждая пятая из-за грязного пола. И при этом женщины отметили, что их также часто возмущает немытая посуда 16%, невынесенный мусор 12%, а мужчины нетерпимо относятся к грязному полу и пыли. Потому что, наверное, любят ходить босиком мужики, мне так кажется.
Да. Смотрите, что еще показал этот опрос, что большинство обязанностей выполняют, большинство обязанностей по дому выполняют женщины. Собственно, это совершенно неудивительно. Вот. Но вот это дальше печальные цифры идут. 37% из этих женщин не получают никакой помощи от других членов семьи.
30%?
То есть вот это вот там «я женщина, а не посудомойка» – это только для 63% женщин, а 37% нет все-таки.
А вы знаете, какое количество людей пользуются специалистами по клинингу? 5%. 7% признали, что вообще предпочитают не убираться дома. А как они живут? На помойке, что ли? Я вот не понимаю. Да. Ребят, давайте так, вопрос ребром. Кто должен убирать дома? Знак вопроса. И кто делает у вас большую часть домашних дел, бытовых вопросов, вот, решает в вашей семье? 8-967-200-9702. Или пишите в чате на YouTube. Но мы к кому обратились-то первым делом? Конечно, к феминистке. Ольга Липовская ответила на наш вопрос. Как делить домашние обязанности? Давайте послушаем.
Ой, в наше время даже смешно обсуждать. Мужчины и женщины еще с Советского Союза на равных работают, на равных находятся на рынке труда. Соответственно, в домашнем быту, в воспитании детей и во всем остальном тоже должно быть равенство. Вот, собственно, и все, что тут еще рассказывают. Стереотипы. Типа мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. Времена прошли уже давным-давно. Еще 30 лет назад за рулем автомобиля в России, в Советском Союзе, женщин было, там, я не знаю, 1/50, 2 штуки на 100 человек, если не меньше. Сегодня нас почти поровну.
Вот такая история. Ну, тут
это
понятно
была феминистка Ольга Липовская. Вот мне интересен такой титр, да, феминистка. Ну, а чем эта феминистка, собственно, занимается? Писательница.
Писательница. Ну, хорошо.
Писательница. Вот мне так интересно, я все время смотрю на титры этих феминисток, да. Тут писательница, блогерка или там еще кто-то, да.
А вот сейчас будет...
Черт возьми, не увидел ни одной феминистки, которая работает на заводе каком-нибудь металлургическом.
Не до этого. Психолог, директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова у нас на связи. Инна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может ли быть семья вообще без ссор?
Ну, смотрите, вот когда совсем два молодых или немолодых человека начинают жить вместе, происходит такая вещь. Вот какая бы любовь ни была, или влюбленность, какие бы чувства там ни были, но есть, в общем, бытовые мелочи. И ты всю предыдущую жизнь жил по каким-то определенным правилам, у тебя сформировались определенные привычки. В этом смысле человек, который будет иметь другие привычки или там другие правила, он будет тебе просто дискомфортен в быту. И дальше начинается следующее. Вот у тебя были ожидания, что весь твой путь будет усыпан розами, теперь вы будете жить рука в руке и будет все прекрасно. И вдруг он встает в 5 утра и начинает как-то там чуть ли не петь в ванной и...
И плохо петь.
Убирать квартиру.
А почему вы говорите «он»? Почему он? Может, Анна?
Хорошо. Потому что Инна Юрьевна девочка.
А он привык спать до 12. И вот такой человек, ну, я имею в виду, какой-нибудь жаворонок для бедной совы, будет казаться, конечно, дико дискомфортным. Более того, все его привычки будут казаться абсолютно дикими. Ну, почему он разбрасывает все? Да, это же неправильно.
Вот. Инна Юрьевна, а что делать?
Порядок,
что делать, если муж или жена не хотят помогать по дому? Разбрасывает носочки-то, да, а вот помогать по дому, например, она не хочет или он не хочет.
Ну, смотрите, вы странно, вот сейчас очень странно формулируете, что значит помогать.
Я художественно формулирую, да.
Что значит помогать? Два человека живут в квартире, у них есть какой-то быт, и они как-то должны обеспечивать свою жизнедеятельность. Это же не два детсадовца, да, в этом смысле никто никому не помогает. Люди просто обеспечивают свой быт. Поэтому, ну, если это детский сад, то, конечно, они начинают перекидывать друг на друга обязанности. Но два взрослых человека как минимум садятся и разговаривают, да? В конце концов, всем может не хотеться что-то делать, но такой опции просто не существует. Ты живешь, если бы ты жил один, ты бы это все равно делал. И вот здесь, да, действительно могут возникать конфликты. Но мне кажется... Да-да-да, что вот такие конфликты про быт, они, в общем, более или менее легко разрешаются.
И при этом вот судится большинство. Да, как?
Да, расскажите, пожалуйста. Ну, ругаться-то мы умеем все, это вообще не проблема, да? А помириться как правильно? Кто должен сделать первый шаг?
Ну, в основном, конечно, хорошо бы, чтобы все делали этот шаг. Ну. Потому что, смотрите, вот давайте вначале поймем, что такое конфликт, да, прежде чем как выходить из него. Вот что в конфликте самое ужасное? Есть два человека, которые пытаются докричаться друг для друга. У каждого из них есть ощущение, что его не слышат. Именно поэтому он повышает голос, именно поэтому там он может переходить на крик. Вопрос вот.
Или что. Обижается, или просто обижается, и все.
Ну да, или разворачивается и уходит, говорит, я с тобой не буду разговаривать. И та, и другая позиция, это про то, что человеку кажется, что меня не слышат. И в первом случае он пытается докричаться, во втором случае он просто отчаялся и решил, что, а, все, меня не услышат. Так вот, важна позиция, что мы хотим договориться. Не конфликт, самоцель, а цель, ну вот нам надо договориться.
Сесть и поговорить. Инна Юрьевна, а вот говорят, да. Что конфликт, а это замена секса, если его не хватает. А может тогда, чтобы его хватало, и будет мир во всем мире, и в семье в частности?
Это какая-то грустная история.
Ну, что грустная-то? Секс всегда это веселая история.
Ну, в целом, да, смотрите, кульминация, разрядка в конфликте, тоже все это есть. И определенное количество энергии, конечно, спускается. Но, кстати, есть еще такой эффект примирения с помощью секса после конфликта. Но надо сказать, что это тоже такой путь никуда, потому что вначале они мирятся так, а потом, ну, когда ты злишься на человека, когда в конфликте обычно тебе не нравится партнер, да, то, конечно, трудно испытывать желание к человеку, на которого ты злишься, ну, если это не ролевые игры.
В общем, сначала, спасибо большое, Инна Юрьевна, отличный совет. Сначала, Валь, поделитесь, кто моет посуду и кто выносит мусор, то есть пообщаться,
потом,
да?
Потом каждый должен перестать выполнять свои обязанности, а потом уже, должен начать мириться, да?
Нет, давай...
Ты за демографию сейчас.
Я просто за здоровый образ жизни. Давай сообщение почитаем. Здравствуйте, уборка в квартире. Это очень показательно от женщины. Здравствуйте, уборка в квартире делаю я. Посуду мужчины... Я мою посуду. Мужчины все это делают плохо, приходится переделывать. Мне мой муж вот тоже так говорит, Валь. Когда я ему говорю, Рома!
А мне говорит... Теперь я понимаю, почему он так делает.
Ну, я шучу.
С твоим мужем 15 минут,
говорю,
и теперь я
Ромочка,
понимаю.
А почему ты мне не помогаешь? И в этот момент у меня яд нечаянно капает и прожигает пол до соседей. А он говорит,
Мань, ты понимаешь, я сделала, ты же все равно будешь все перекладывать и переделывать.
Ты знаешь, вот, а у меня есть семья знакомая, там ровно наоборот, там мужчины всегда моют
какие
посуду,
крутые.
Потому что, при том, что даже у них посудомойка есть, вот, но он говорит, и она плохо моет, и ты плохо моешь, и дети плохо моют, все моют. Я, говорит, единственный, кто нормальный.
Нет, надо, вот, надо делать именно то, что у тебя получается. Детей там отводить в сад, в школу, да, там за продуктами, еще что-то. Мне кажется, вот просто каждому что нравится, и как-то разделять это. Есть народный метод, это я уже сообщение читаю, узнать, кто убирает мусор в доме. Кто его видит, тот и убирает. А как я могу убирать то, что не вижу? А еще мужчина написал. Давай.
Два отличных сообщения подряд. Даже три отличных сообщения подряд от наших слушателей. Сначала нам пишет Кирилл, 13-летний, из Латвии. Большую часть я помогаю. Вот. И потом еще два сообщения. Дети с мамой. И еще одно. Дома должны убираться дети.
Мне интересно, как их заставить? Потому что комната моего старшего сына выглядит как склад. Еще бы, знаешь, там это деньги за складирование брали. Ну, серьезно. Или, знаете, как похороны Лего, когда идешь и... по пластмассовым костям. Друзья мои, вам спасибо за сообщение, а мы вернемся и уже будем, кстати, втроем в эфире с Виктором Николаевичем Баранцом.
Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. Когда армия – состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Баченина. И к нам присоединяется наш военный обозреватель, настоящий полковник и просто человек с богатым жизненным опытом Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Доброе утро, товарищ.
Виктор Николаевич, нам с вами надо обсудить очень важный вопрос. Вот тут был вопрос про опрос. Более 40% россиян признались, что часто ссорятся, точнее, чаще всего ссорятся из-за беспорядка. Кто в доме должен убирать и кто должен выполнять большую часть дел по дому? Интересно мнение военного.
Угу. Машенька...
А можно я перефразирую вопрос?
Да,
Виктор,
да,
Николаевич,
пожалуйста.
Как заведено в вашей семье? Давайте вот.
Отлично, я отвечу на все вопросы. Помните, Миронов пел? На все вопросы я открыто отвечаю. Машенька, Валентин, вот ставить вопрос так, кто должен отвечать в доме за уборку, могут только семьи, в которых процветает идиотизм. Когда есть семья, никто не ставит, кто что должен делать первым, кто чаще и так далее. Все делается как-то естественно, само собой. Понимаешь, если ты видишь, что бюстгальтер жены болтается на люстре, ты его молча снимаешь. Ну, может быть, там сделать замечание, что надо в другое место куда-то перевесить. И я всегда знал, что семьи никогда долго не просуществуют, если будут все время вот делить общее пространство и говорить об обязательствах. Вы знаете, для меня, вот вы говорите, как у нас, я не придаю этому значения, потому что мне, может быть, потому что голова у меня занята чем другим, мне что-то скажут там, перестав ящик на балкон, ну я оторвусь от компьютера и переставлю ее сюда. Ну скажу, слушай, ты попылесось у себя в кабинете. Ну конечно, попылесось. пылесосы, все попылесосил, вынес мусор в мусопровод и дальше.
Друзья, когда Виктор Николаевич Баранец говорит про бюстгальтер жены, не надо мне писать, что Баченина уже достала своей сексуальной маниакальностью, ладно? Ладно, да? Все познается в сравнении, хорошо? Окей? Виктор Николаевич, извините.
Я прибегну к образу, Машенька.
Я прошу прощения, что я перебила. Это прекрасный образ. Прекрасный, да. Продолжайте, пожалуйста.
Машенька, но, в принципе, если вот уже 40%, а это уже почти что половина семей грызутся, оказывается, из-за бардака в доме, это для меня это, в общем-то, очень серьезный такой симптом нездоровой семьи. Чем больше этот процент, тем меньше там остается любви. Вы понимаете, где есть настоящая любовь, там никогда не грызутся из-за пыли на подоконнике. Там все делается спокойно, тихо, потому что настоящая любовь убивает эти пошлые для меня вопросы. Все, Валентин.
Ура! Да. Так, у меня следующий вопрос. Да. Буквально накануне в кинотеатрах вышла одна из самых ожидаемых картин этого года «Цой». Ну, это фамилия Виктора Цоя, да, чтобы все поняли, о ком я. Я не сомневаюсь, я просто, ну, Цой, да? Алексей Учитель, режиссер, и у нас стали вот достаточно популярны биографические фильмы, снимать биографические сериалы. Смотрите, Высоцкий, Есенин, Довлатов и уже Цой. На ваш взгляд, Виктор Николаевич, нужно ли это?
Если личность масштабная, если она влияла на мозги миллионов людей, если она что-то новое говорила миру, если она добилась чего-то, я считаю, что нужно. Но нужно делать это крайне аккуратно. Я выскажу свое отношение к Цою. Не буду говорить о фильме. Мне все стало ясно после того, как я прочитал рецензию «Комсомольской правды». По-моему, Сережа Волчков написал. И дальше смотреть не надо. Но я про Цоя. Дорогие друзья, для меня эта личность... Так бросайте на меня камни сейчас. Она для меня, в общем-то, представляется не такой уж масштабной, как это хочется определенной когорте болельщиков. Дорогие друзья, ну что там, кроме группы «Крови на рукаве» или «Хотим перемен»? Мне кажется, что у молодежи всегда есть такой, вы знаете, привычка к балдежу по моде. Ну вот Цой, вот давайте будем от Цоя. Вот не трогайте Цоя. Давайте будем рисовать его на Арбате, на камешках, там устроим стену Цоя. Ну, ребята, отвечаю на первый вопрос. Если для вас феномен, можете снимать фильм. Но если вы хотите быть честными, не брехливыми, не позволяйте тому учителю уже, режиссеру, фантазировать вокруг этой личности. Ведь учитель снял мне фильм про Цоя. Он снял собственную сказку «Булду» про человека, которого, может быть, не существовало. Вы знаете, вот Сергей Волчков правильно там все написал. Я вот читал и думал, как же учитель упустил такой образ. Я был бы ему подсказал. Вот этот гроб, который везли Цоя в автобусе, надо было в чистое поле вынести, оттуда открыть этот гроб, оттуда должен был выскочить голый Цой и заниматься сексом с кем-то. Одна подружка, она там легла в поле, с шофером занималась, я насколько знаю. Дорогие друзья, если вы делаете фильм даже маломасштабной личности, а просто серенькой личности, побольше документализма. Там, где только появляется домысел, сразу появляется заявление сына Цоя в суд. И правильно делаешь, сынок. Так и надо защищать своего отца, какой он там есть, ценимый, неценимый. Надо от этих кинобрехунов защищать. Потому что вместо правды от Цоя создали фильм, извините за выражение, молодежь, лажу про Цоя написали. И говорят, что Цой там присутствует всего лишь 5 минут. Ох, как я распалился, простите меня, пожалуйста.
Там была речь даже о том, что его там вообще быть не должно, потому что фильм не про него, а то, что происходит вокруг него. Но, честно говоря, я вот не знаю, ну, обязательно посмотрю.
Большой любитель литературы. Прием, Валиди, да?
Господа, Алексей Учитель, Алексей Учитель, вы помните, какие скандалы были во время вокруг фильма «Матильда», где он режиссер-продюсер в 17 2016 году. Да, вот у нас сейчас только что перед нами было интервью с Натальей Поклонской, она же была во главе всего этого антидвижения. И сейчас, видимо, снова. Ну, может быть, немножко в меньших масштабах. Поживем, увидим. Вот.
Эпатажник, банальный эпатажник. Да, Машенька, продолжайте.
Извините, Яндекс, Виктор Николаевич, выяснил, если про кино продолжить, какие фильмы должны понравиться пользователям. Вот как вы считаете, давайте так, какой ваш любимый фильм, вот который, как настольный говорится, с любого момента, в любой день можете смотреть, сколько угодно раз?
О, какой-то трудный вопрос. У меня огромное количество качественных фильмов, хороших
Первый,
фильмов.
Который на ум приходит.
Ну, понимаешь, я люблю фильм про Бунина, который сделан записки жены писателя.
А это тоже сказал. Алексей Учитель, между так прочим,
я говорю
снял.
Тебе, вот чему я говорю. Потому что я биографию Бунина, извините, знаю лучше, чем собственную. Mm-hmm. И мне понравилось, когда он шел там за дневниками, когда зашел он четко. Никто врать не мог. Там учитель не гнал балду. Машенька, что касается... Я люблю... Уж вы меня убейте. Я не буду же вам говорить. Конечно, уважаю фильм «Войну и мир». Mm-hmm. Конечно, «Отец солдата» уважаю. Вот эти качества. Они сражались за родину. Ну, такой
я поняла.
Полковник.
А давайте понимаешь, я вам скажу полковник. Яндекс, да. Что выяснил. Значит, да. В этом списке оказались вот какие киноленты. «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», да. «Гарри Поттер и тайная комната», «Остров проклятых», фильм, на котором можно сойти с ума. Так, «Гарри Поттер и философский». Слушайте, тут сплошной «Гарри Поттер». И еще
Маша, большой... знаешь, почему? Они оказались популярными. Скажите, назовите возраст. У детей или у нас с вами?
У всех. У всех.
Это для всех. Слушайте, ну чем хороши вот эти вот фильмы, тот же «Гарри Поттер», «Пират Карибского моря». Включил серию, через 3 недели закончил смотреть. И все, ты понимаешь, все знаешь.
Ребят, расходимся. Да, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо, Виктор Николаевич.
День проснулся, город дышит. Мы уйдем, пока никто не слышит. Ты к рассвету, я к закату, все равно придем куда-то, а под утро мы, как дети, попадемся в эти сети. Парики и смешные косы, снимем все и все вопросы. Будет вечер, будут выходные. Ага, а вы гуляете крутые. Ага, а вы хорошие, не злые. Ага, когда проснетесь, будет вечер, будет.